Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест.нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест.нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Дорогие наши слушатели, мы просим вас помянуть о здравии рабов Божьих, протоиерея Василия, Римы, Галины, Александра, Татьяны, Елены, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Екатерины, Ирины, Нины, Людмилы, Сергия, Владимира, Анны, Ольги.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы можете к нам в студию позвонить по телефону 495-959-5939, задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В начале передачи позвольте сделать небольшое объявление. Братья и сестры, вот что я еще хочу сказать. Необходима ваша помощь. Я бы сказал, наша помощь. Думаю, многим из вас хорошо знаком журнал «Православная беседа». Чем для нас интересно это издание? Не только качеством статей и видной редколлегии, но и тем, что это, собственно, первое православное периодическое издание – которая вышла в свет четверть века назад, в январе 1991 года. Для многих печатных изданий, последовавших позднее, оно послужило вдохновляющим примером. Журнал всегда был своего рода флагманом в православной журналистике, потому так важно, чтобы и сегодня, и присно он оставался со своим читателем. Однако ныне, по причинам, думаю, всем нам понятным, «Православная беседа» испытывает большие финансовые трудности. Конечно, среди его читателей и слушателей Радонежа людей с большим достатком немного, но все же они есть. Есть состоятельные люди, живущие за границей, родители о нашей Церкви и Отечестве. Давайте соберемся и окажем посильную помощь «Православной беседе». Называть счет в эфире не буду, так как никто не запомнит, но объявлю довольно простой почтовый электронный адрес – набрав который, вы получите ответное письмо, где будут все необходимые реквизиты для перевода. Итак, маленькая латинская буква «П», далее 73-319-yandex.ru. Итак, маленькая латинская «П», 73-319, этот подписной индекс православной беседы в Роспечати, @yandex.ru. По этому адресу вы получите письмо, если обратитесь, получите письмо с реквизитами для помощи журналу. Вась, ну теперь к вопросам.
Давай.
В молитвенной жизни христианина должна быть регулярность и дисциплина. Я так понимаю, что это каждый день молиться Господу, причащаться в воскресные дни, читать каноны за болящих, акафисты, псалтирь, соблюдать все посты. Или же это что-то другое? В чем выражается, на ваш взгляд, церковная регулярность и дисциплина?
Ну, в общем, тут есть вещи, которые весьма желательны, но нужно тоже иметь возможность приспосабливать свою церковную дисциплину к обстоятельствам жизни, к возрасту, к состоянию здоровья. Поэтому да, это хорошо и приполезно, если человек часто причащается, молится Богу и дома, и совершает молитву вместе со всей церковью на всеночной, на подвоскресенье, другие праздники, все это как бы замечательно. Я даже вот как с вниманием прослушал вопрос, но что имел в виду автор, так и как не догадался. То ли он хочет, чтобы я его похвалил. Если он все так делает, ну, я хвалю. Но утешаться этим, что это и есть христианство, это недостаточно, потому что есть такая вещь, как и покаянная дисциплина. Он что-то о ней не помянул. А мы вступаем вообще в рождественский пост. Поэтому можно все, если ограничиться правилами, это недостаточно. Нужно обязательно менять свою жизнь.
Часто люди начинают друг другу советовать и даже иногда упрекать в том, что не выполняются те или иные правила.
Ну, это знакомо нам еще со времен евангельских. Там в субботу, понимаешь, исцеляет в синагоге вообще безобразие. Это нам все понятно. Вообще пафос, как-то обличение, желание кого-то учить, это происходит из, ну, обычного свойственного каждому грешнику фарисейства, который есть, на самом деле, одна из форм непомерной гордыни.
Ну, все это под соусом помощи.
А гордыня, она всегда, фарисейство, в том-то оно и гнусно. Потому что подается под соус. Ну, как некоторые торговцы вот, мясом, они, например, тухлое мясо, или как сегодня сообщили, что вот там один ну, продавец большое мясо, он скупает у соседней колхоза падаль. Из нее делают фарш, ну, может быть, там под каким-то соусом подает. И так люди ели дохлятину, пока одна девочка не заболела. Вот, тяжело. Вот, девочку спасли, слава тебе, Господи. Но вот спросили у там директора, который, фермы, которая держит коров. Он говорит, нет, дохлых мы не доевали. Но уже заболевающих это постоянно. А как, что, куда их девать? Так что, а мало ли, повезли корову, она по дороге сдохла. Ну, а что тут? Это же деньги. Но раз это деньги, значит, ешь ты дохлятину. А уж выживете, нет, это кому как повезет. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, раба Божия Наталья. Батюшка, скажите, пожалуйста, как часто исповедовались в первые века? И как эта практика менялась с годами?
Исповедались один раз перед крещением, а потом с веками, а не с годами. Это стало меняться с возникновением монастырской жизни, когда возникла практика откровения помыслов, когда возникла особая дисциплина при подготовке к причащению святых Христовых тайн. А так, или когда человек в годину гонений по слабости, малодушию, отпадал от церкви, отрекался от Христа. Потом, когда ну, вот, приходил человек такой в себя и хотел вновь соединиться с церковью, приходил, приносил перед всеми покаяние. Ему назначалась епитимия, он несколько лет стоял в притворе церкви и молился у входящих, прося, чтобы и они за него тоже помолились. И когда видели его усердие и желание вновь воссоединиться с церковью, ему разрешали вновь причаститься святых Христовых тайн и уже стоять вместе с верными, а до того только в притворе на паперти.
Батюшка, вот те древние правила, они уже сейчас нигде вообще не применяются. А может быть, было полезно бы современному человеку такую строгость испытать на себе?
Ну, в этом нет никакого смысла. То есть современный человек не может... Ну, вот, например, взять какую-то московскую семью и сказать, вот в течение месяца будешь питаться той гуманитарной помощью, которую сейчас отправляют в Сирию. Вот тебе немножко риса, вот тебе бутылка воды, вот тебе... Это... Прежде всего, дети, они сразу завопят. Это зависит от условий жизни, от такой закалки, от готовности, от понимания.
Люди в первых общинах христианских, они очень ценили то, что они христиане, то, что они принадлежат этой общине.
Ну, потому что они знали вообще, что такое христианство. Они знали и готовы были умирать, кроме некоторых. Поэтому вот вся община готова умереть или в ссылку пойти, или в тюрьму, в темницу. Ну, правда, в те времена в тюрьмах долго не держали. Вот. Либо шли в ссылку, на каторгу, либо вот на смертную казнь.
И для них христианство – это была действительно драгоценность.
Да, потому что...
А они... почему это сейчас вот утрачено?
Ну, почему? Веры такой нет.
Может быть, именно из-за того, что уж очень такие мягкие требования к современным христианам?
Нет, нет. Просто человечество ослабло.
Дух ослаб.
И дух ослаб, и тело ослабло. Все ослабло. Ну, вот человек, он, современный человек, он не может музыку воспринимать. Ему нужно 120 децибел. Он вот музыку, которая в пределе человеческого слухового диапазона, он не может. Она ему должна долбить, как резиновые дубины по затылку. Тогда вот она что-то в нем такое рождает.
То есть таких вот подходов, что ли, к современному человеку, чтобы возродить любовь к христианской жизни, не существует, на ваш взгляд. Это уже просто
это индивидуальные. Это отдельные только люди. Ну и христианство в древние века, там до 4 века, это был удел отдельных людей и очень небольших общин.
Ну это во все времена так.
Ну да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. Добрый вечер вам желаем. У меня такой вопрос. Я готовился к причастию и, ну, прочитал все полагающие к этому молитвы. Но утром не смог пойти на литургию, мне позвали родственники помочь им. Ну, я пошел на следующий день на службу.
Отдохнул. А вы хотите весь период жизни рассказать? Вот?
Нет, нет, нет.
Ну, а в чем вопрос? Мы дождемся
вопроса? Вопрос, что подошел к батюшке и на причастие на следующий день. И он спросил меня, вы молились? Я сказал, да, вчера. Готовился, но не мог пойти в воскресенье. Он говорит, ой, извините. Вам надо еще раз помолиться. И у меня вопрос такой. Есть ли у молитвы срок годности, как в магазине?
Ну, в магазине есть срок годности. Вот. Но если человек не купил сегодня товар, то завтра можно его, так сказать, купить. Но, понимаете, вы и батюшка, вы в разных условиях. Понимаете, вы хотите батюшку переделать? Ничего не выйдет, напрасный труд. Или вы хотите, если вы так считаете, мой авторитет, он как бы победит авторитет батюшки? Да я не собираюсь сталкивать священников и их паству вообще. Если вы хотите со мной дела иметь, приходите в наш храм. И так далее. Задачу, ваш вопрос я понял абсолютно.
Как жить, если родители не православные и не понимают тебя?
Смотря сколько лет человеку. Если человеку 70, давно пора жить отдельно. Если человеку 15, ему надо потерпеть до того времени, когда он купит себе жилье и будет жить отдельно от родителей.
А пока он зависим от родителей?
Надо принимать тот строй жизни, который есть. А то получается так. Значит, 16-летний отрок говорит: мам, это я есть не буду, потому что я пощусь. Ну, извините, это же не в ресторане, а дома. Ешь то, что тебе дают.
А если человек хочет попоститься, каким образом это можно? Когда дома не принимают его желания.
Ну, можно поесть поменьше. Или, например, выключить на все время поста телефон. Или на все посты плюс среда и пятница выключить компьютер. Кроме тех минут, когда делаешь домашние задания, которые нужно делать с помощью компьютера. Потом сразу выключай. Потом не читать развлекательную литературу, а только познавательную. Некоторым можно рекомендовать не смотреть новости.
Но это всем можно рекомендовать.
И погоду. Потому что новости передаются примерно 120 раз. И, в общем, незачем. По всем каналам одно и то же. А погоду достаточно вот в форточку заглянуть, и все ясно. Незачем это. Чтобы выйти на улицу в той одежде, в которой надо. Другое дело, то есть в Гватемалу едешь, то надо посмотреть, что там за поход, за дубленку дома оставить.
Говорят, что народ наш развратился. Во всем обвиняют Запад. Якобы они нас хотят уничтожить. А может, Запад тут ни при чем? Ищем врага там, где его нет. Так кто виноват в нашем общем таком развращении?
В том, что человек развращен, виноват сам человек. Потому что всякий разврат, он бывал всегда и везде. Поэтому каждый человек сам решает, он поддаваться на разврат или нет. Если человек курит, значит, он курит сам. Если человек пьет, значит, он пьет сам. Понятно, что атмосфера, которая вокруг, она способствует. Но каждый человек может упереться и не делать.
А то, что говорят, ну, нас так научили или нас так не научили.
Нет, ну, если человек признает, что он баран, или вот сегодня показывали собачек в цирке. Очень такое милое зрелище. Тебя вот ты такой песик из цирка на Цветном бульваре. Ну, тебя так научили. Вот и бегай на задних лапках, и прыгай через цилиндр. Ну, так тебя научили. Ты песик, ну, так какие вопросы? Тебе и жизнь собачья, потому что ты песик. А если ты человек, вечная личность, ну, тогда стремись к небу. Человек сам выбирает быть ему поросенком, псом, человеком, ангелом. Поэтому это все зависит от самого человека.
Пашка, одним удается, другим нет. Хотя,
правильно. Если одни брюнеты, а другие блондины. А третьи вообще лысые.
Войди в класс, в любой, ну, в старший, и скажи: итак, поднимите руку, кто из вас хочет быть поросенком? А теперь кто хочет быть человеком?
А потом сказать, хотите, вас научу. Взять мел и объяснить. Чем поступок поросенка отличается от поступка человека.
То есть причина в том, что люди не научены, то, что они становятся свиньями?
Нет, причина, конечно, не в этом. У каждого человека есть совесть. И превращение из сына в свина, оно тоже болезненно происходит. Человек ломает свою совесть. Поэтому нужна поддержка. Вот если в классе такой провести урок, то тот мальчик или девочка, который не хочет быть поросенком или свиньей, всегда может сказать, когда вот будет разврат его окружать, сказать, извините, я туда не хочу вступать, потому что это образ поросячий. Если ты хочешь быть поросенком или свиньей, то это твоя добрая воля, а я туда не пойду. На таком языке говорить не буду. Эти книжки читать не стану. А эти картинки, которые вы рассматриваете в интернете, они мне отвратительны. Вот и все. Он будет на этот урок опираться. В своих битвах по отстаиванию своей свободы.
Ну, таких немного, конечно.
Ну, я-то что могу сделать? Я-то, что ли, это устроил? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Отец Дмитрий, будьте добры, помогите разобраться, когда кончается самоукорение и начинается самоедство. Заранее благодарна.
Ну, каждый человек сам это увидит. Самоукорение происходит в течение доли секунды, а самоедство, оно обычно длится, так сказать, по полдня и дальше.
То есть то, что человек себя ругает за какие-то проступки, это уже не есть покаяние или там укорение себя или...
Да, конечно, это какая-то бессмысленная вещь. Самого себя ругать.
Ну вот.
Был даже такой случай. Я ж не помню. Да он был давно, поэтому я забыл. Ну, допустим, в 6 веке. Один монах, он все время говорил, ах, я окаянный. Ах, я окаянный. Вот, и настало... И он порядком всем надоел в монастыре. Естественно. И вот время пришло к трапезе. Все собираются на трапезу, а игумен говорит, пошел вон, пес окаянный. Здесь собрались святые отцы, и тебе тут не место. Вылечил его.
Ну, такой урок, да.
Ну, хороший, наглядный, главное. И другим неповадно.
Интересна реакция этого монаха.
Ну, по-моему, она очевидна. Каждый человек, который занимается не серьезным делом, а занимается имитацией, она тут же проступает в обиде.
Потерял очень дорогую для себя вещь. Могу ли я вымаливать у Господа, чтобы она нашлась, или лучше смириться с потерей?
Ну, смирение всегда дороже, но и помолиться. Только нужно молиться со смирением.
Я больше забочусь о своем духовном состоянии и не уделяю особого внимания на физическую развитость своего тела. В то же время понимаю, я мужчина, и мне необходимо быть сильным. Но забота о физическом состоянии тела не приведет ли к ущербу в духовной жизни?
Не знаю, посмотрим.
То есть это зависит от того, какова духовная жизнь у этого человека.
Ну да. Тут нет никакого противоречия. Вот, говорят, Илья Муромский, монах такой был в Киево-Печерской лавре, был весьма силен.
Прославился своими ратными подвигами.
Да. И я на Афоне встречал одного монаха, не буду называть его имя, но его многие знают. Так он вообще грузовой автомобиль, так сказать, двигал. И то не для цирка, а по нужде. Что-то он застрял там, или нужно было что-то там подправить. Поднимал.
Силуан Афонский нужен, известный наш святой. Работая на мельнице, какие там мешки таскал.
Ну да. Что это? Что Бог даст? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Батюшка, вы меня слышите?
Не только вас. Ой. Даже сам себя.
Простите, пожалуйста. Такой вопрос. У меня внучка, ну, ей 6 лет, скоро 7 будет. Она ходит в садик. И там один мальчик, она такая, знаете, как дюймовочка и девочка. Хорошая вообще. Вот. И мальчик один очень ей симпатизирует. И вот они тут в садике сидели, им читали сказку про Снежную королеву. Они рядышком сидели. Он ее приобнял, как внучка рассказывает, нежненько приобнял, и чмокнул в щечку. А я думаю, вроде как он нежность проявляет. Она действительно такая девочка-то. Уж больно махонькая. И-то. Вот. А с другой стороны, думаю, может быть, это и не к чему. Вот как вы скажете мне, батюшка, и как ребеночку-то объяснить это?
А вы что, собираетесь мальчику что-то объяснять?
Я своей внучке. Что...
А что ей-то объяснять? Она уже забыла.
Нет, она не забыла. Она не забыла, потому что он, когда чмокнул, спросил потом, ты не разозлилась на меня? Она говорит, я сказала нет. Я говорю, Полин, ну, даже не знаю, что тебе... В общем, так сама...
Ну, надо посмотреть, если это будет какое-то такое развитие, то тогда надо, конечно, лучше это пресечь. Потому что, может быть, мальчик уже по телевизору такого насмотрелся, что лучше бы, конечно, это избегать. А то я помню, что у нас в детском саду творилось.
Всегда Библия была для меня эталоном истины, а сейчас все пошатнулось. По свидетельству Библии, мир сотворен всего около 8000 лет назад, но ведь это так мало, и данные археологии свидетельствуют о гораздо более древнем создании. Где я ошибаюсь или в чем здесь неправда?
Следовательно, если тебя ударят в правую, дай ему апперкотом снизу, в челюсть. Потому что Библия же пошатнулась. Чтобы она не шаталась, нужно плотно забить. И так же, когда придешь в какое-то собрание, растолкай всех локтями и сядь на самом первом месте, где хозяин сидит. Потому что Библия же пошатнулась. И так далее. И поступай не как апостол Иоанн Богослов, который остался со Христом у креста, а как апостол Иуда. Потому что Библия-то пошатнулась. Чтоб она не шаталась, поступай как Иуда. Все. И вопрос будет исчерпан. Чем мучиться?
У человека возникло такое археологическое недоумение.
Ну, так и чего? Самое обыкновенное дело. Библию же писал человек. Во-первых, он был пастухом. Потом, конечно, когда был взят, он... Вначале он еще учился там у фараонов, там в их домашних был, так сказать, при детях. Так что, и, конечно, и то, как он откровение Божие передал, там человеческий фактор вполне присутствует. Я вот тоже, так сказать, раньше очень много книг читал, но... Насчет дат, вот даже сейчас я не мог вспомнить, в каком веке монах это самое, ну, вот насчет ох, я окаянный, так сказать, обмешурился. Так что, ну, что делать? Поэтому это вообще не играет никакой роли, от этого ничего не шатается. Шатается только у тех людей, которые вообще ничего не понимают. Вот что настолько... Библия, она это не об астрономии, и не об археологии, и не палеонтологии книга. Вообще не о том. Это книга о любви Божией к человеку. И как человек в разные эпохи, начиная от такого рабского состояния, кончая вот, заката царства израильского, он отвечал на эту любовь. Кто, как, все абсолютно непредвзято рассказано. Вот об этом.
А то, что там всякие бывают нестыковки, всякие, может быть, противоречия даже люди находят.
Да нет, это не противоречие, называется антиномия. Ты вот физик, расскажи мне, свет – это корпускулы или волны?
И то, и другое.
О, антиномия. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Вы насчет корпускул?
Александр к вам обращается. Отец Дмитрий, у меня к вам вопрос такой, я бы хотел знать. Вот у нас царская семья канонизирована не так давно.
Да что
вы! Такая персона, как Григорий Распутин, был к ним приближен. Я бы хотел узнать вот ваше отношение к персоне Григория Распутина.
А зачем вам мое отношение? Кто я такой? Не считаю свое отношение личное чем-то очень важным, что можно афишировать. Вы еще скажите, а каков у меня анализ крови или, прости Господи, мочи?
Батюшка, почему Господь до своего вознесения не дозволил прикоснуться к себе Марии Магдалине, а апостолам сам предлагал дотронуться до него?
Потому что он еще не взошел к отцу своему.
То есть апостолы, они в этом плане как-то были... более просвещены, что ли, что им предложено?
Нет, она же раньше их.
Ну, не намного.
Ну, все-таки.
То есть что-то в тот момент еще
да.
препятствовало этому.
Что-то препятствовало, да.
Батюшка, почему нам не стоит просить у Господа, чтобы Он забрал нас к себе побыстрее? Порой кажется, что дальнейшая жизнь – это будет лишь мука.
Ну, потому что каждый человек в течение своей жизни должен свою долю муки вкусить, чтобы быть христианином. Если хочет человек лишиться Царствия Небесного, тогда он должен бегать всякой муки. А тот, кто хочет быть христианином, он, как в Гефсиманском саду, говорит, но пусть будет, Господи, Отче, воля Твоя, но не моя.
При этом мы просим и о здравии, и о освобождении от всяких неприятностей.
Ну, кто просит, кто нет.
То есть не просить... Это
но Бог все знает, прежде нашей просьбы.
Но при этом Он же говорит, просите, и все, о чем не попросите, дастся вам.
Если это будет полезно для нашей души. Поэтому, если мы всегда в виду имеем волю Божию, тогда да. А человек часто просит не полезно.
Но вот мы сейчас во всех церквях молимся о умиротворении людей на Украине и в Сирии.
Ну, если бы мы не молились, там бы было все в тысячу раз хуже.
Ну, вот вы говорите, что Бог и так все знает без нашего прошения.
Да.
а наше прошение, оно что-то меняет в Боге? Или в Его, его отношении?
В Его отношении тоже нет. Но меняет и в нас, и в тех людях, о которых мы молимся. Во вражде сущих. Мы же вот видим, что то один отрядик оружие сложит, то другой. Значит, меняется.
Господь, который есть милосердный наш Отец, проявляет заботу о каждом человеке. Когда мы молимся об этом человеке, что мы добавляем к тому, что может ему дать милосердный Отец?
Ой, ты очень мудренно сказал, ничего не понял.
Бог и так заботится о человеке, а мы еще просим, Господи, вот подай этому человеку или помощь, или здравие, или еще что-нибудь.
Ну, это мы участвуем тогда в милосердии Божьем этим самым.
То есть мы как бы вступаем тоже в это вот...
В эти отношения,
в эти отношения,
да.
Милости.
Понятно теперь.
Ответьте, пожалуйста, батюшка, могу ли я сам без благословения совершать Иисусову молитву или только с благословения и под наблюдением священника?
Могу.
Почему-то иногда Иисусову молитву воспринимают как нечто что-то...
Магическое.
Особенно, да, магическое, что если что-то не так будешь совершать, то это тебе повредит.
Но всегда можно подойти к человеку, который тоже, ну, сведущ в этом, и спросить.
Как лучше?
Ну, вот сказать, вот такое у меня явление. Что скажете?
После нескольких родов фигура подпортилась. Хочу пойти заняться фитнесом, чтобы больше нравиться своему мужу и себе. Но чувствую, что это во мне тщеславие говорит. Не грех ли в моем случае заняться своим телом? Или ходить толстоватый мне полезно для смирения?
Ну, можно поменьше кушать, так сказать. Хотя физическое упражнение тоже... могут быть полезны.
Вот люди боятся себя навредить тем, что, в общем-то, никак не является грехом. Что мне делать, если у меня нет страха Божьего? Я знаю, что Бог видит меня, но все равно грешу.
Да ничего не делать. Ждать, пока Бог накажет. Тогда будет уже не до греха.
То есть?
То есть, да.
Тут уже человеку никак
не поможет. Ну, раз он не может, надо помочь. Как один батюшка знакомый, он говорит, поможет, конечно, скорбями, болезнями.
Так, говорит, я все Богу прошу, вот, чтобы он мне помог.
Ну, поможет обязательно. Можно даже не просить, и так поможет.
Вот иногда человеку кажется, давно бы Господь уже какое-то вразумление явил. А такое ощущение, что человек, ну, просто купается в безнаказанности, а Бог это терпит.
Ну, дело в том, что терпит – это, ну, такой термин технический. Для Бога нету времени, поэтому для него и нет терпения. Он видит явление и сам знает, когда нужно вмешаться, когда нужно выждать. Он сам садовод.
То есть наше рассуждение о том, что...
Они смешные.
Лучше или хуже.
Они, Александр, наши рассуждения очень смешные. Вообще мы смешные существа.
Но Господь к нам серьезно относится.
Ну, и очень часто с юмором.
Кстати, этот вопрос, да, нередко возникает, есть ли у Бога чувство юмора.
Но опять, это нельзя, вот мы так по-человечески, да? Но вот бывает какие-то вот проявления Божьи, прям, ну, видно, что вот прям Господь как-то вот...
Так любовь его проявляется.
И любовь проявляется. Ну, а потом, это же очень как-то естественно.
Но Господь же нам дал вот это чувство юмора. И мне кажется,
ну, оно же из него.
Оно многих вообще людей поддерживает. Конечно, если оно такое не
иногда злое, как-то злое. Даже и в животных проявляется как-то. Вряд ли это можно сказать, что это чувство юмора. Но что-то такое вот, что воспринимается нами как вот какое-то проявление юмора.
Муж в храм не ходит, не молится, не причащается, но не отрицает Бога. Мы в браке уже 25 лет. Предложила ему венчаться. Он не против, его растрогало это предложение, но мне кажется, что это в угоду моему желанию и дань некоему светскому обряду. Следует ли нам венчаться?
Понятия не имею. Об этом надо с мужем поговорить. Следует, не следует. Я тут при чем? Алло, добрый вечер.
Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот у меня такой бытовой вопрос. У нас соседка на 5-м этаже сдала курящим людям, не очень порядочным. Они курят на балконе, и весь табак идет к нам в квартиру. Мы пожилые люди, у нас ребенок инвалид первой группы. У меня лично аллергия на табак. Понимаете, мы все заболели, поднимается давление. Говорили с ними по-человечески, они не слушают и все равно делают по-своему. Там в квартире разные-разные люди, ни семья, ничего, просто как ночлежка. Как нам быть?
Посмотрите. Надо сходить к участковому и с ним поговорить, что он может предложить. Если он ничего не предложит, сходить к начальнику УВД вашего района. Что он скажет? Если и то, и другое не поможет, подать в суд.
На тех, кто живет, ну и то владеет этой квартирой тогда.
Ну, вот так и так описать ситуацию, а правоохранительные органы они должны выяснить.
Ну, часто люди говорят, что участковый приходил. Вот особенно если шум за стеной.
А я же сказал последовательно. Сначала участковый, потом начальник УВД, потом в суд подать. Но есть еще такой метод – взять и квартиру поменять.
Многим приходится и таким путем идти.
Ну да, так это во всем мире так. В Нью-Йорке целые огромные кварталы переезжали. Потому что там поселялись такие люди, с которыми жить нельзя. Туда даже на автомобиле нельзя ездить. И в Вашингтоне такие есть. Вот идешь по Вашингтону, и вдруг тебя останавливают. Дальше не идите, вы обходите. Квартал, куда и полиция не заходит. А уж про Голливуд и вообще молчу. Если проезжать, то надо скорость прибавлять. Так, 55 миль, а как втопил.
Можешь пропасть там, да?
Да нет, ну, разобьют стекла, там, вытащат из автомобиля, оберут. Свобода, понимаешь, нет? Спаси и сохрани, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос по вечерней молитве. Боже вечный, царю всякого создания, есть такие слова. И по перу борющий имя враги плотские и бесплотные. Как это понимать?
Ну, плотские враги – это люди, которые нам, от них идет зло. А бесплотные – это бесы, которые на нас нападают. там, чревоугодие, злоречие, гордость, сребролюбие.
Подруга подарила мне сосуд святой воды из места явления евхаристического чуда в Ланчано, в Италии. Эта вода, освященная в католическом храме, является ли святой для нас?
Не знаю. Никогда не задумывался. Вы пошлите ваш запрос в Московскую духовную академию. Вам ответят. Не знаю.
Что значит выражение «окормляться у батюшки»?
Окормляться – это от слова «корма». Небольшие судна, у них руль находится на корме, то есть сзади. И тот, кто на руле сидит, он является кормчим. Куда повернет – в обратную сторону от этого поворота поворачивается и судно. Поэтому откормляться – это значит под руководством священника.
То есть духовную свою жизнь выстраивать под руководством того или иного.
Да, направо-налево он будет говорить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Арсен Дмитрий. Очень рада вас в эфире слышать, а вопрос такой. У меня знакомая повенчалась без брака. И я хотела спросить, а разве можно так?
Нельзя.
Сейчас будет следующий вопрос. И является ли он действительным?
Это не ко мне. Это в Патриаршую комиссию по вопросам брака. Если для Москвы и области. Но для области еще можно у владыки Ювенали спросить, там тоже такая комиссия. А так на усмотрение архиерея, как он сочтет, брак действительный или здесь есть источником мотива такого бракосочетания, не является какое-то лукавство.
Что делать, если не можешь исполнить данный Богу обет?
Покаяться.
В таком самонадеянии, да?
Ну да, а в чем же еще?
А то считается, что уж если Богу пообещал, то уже все, назад пути нет.
Ну, например, накопил 6 миллионов рублей и обещал Богу эти деньги снести на монастырь, допустим, Аносинский, женский. И понес. А сел на автобус, в автобусе дали по голове, сумку отняли. Исполнить не могу. А был обед. Прости меня, Господи. Ну, бывает разные обстоятельства. И голова болит.
Это нам один человек тоже писал. С друзьями что-то отмечали, выпили. И он что-то там наобещал. И чуть ли не поклялся.
А, ну это как Ирод.
А потом, как на утро вспомнил, в ужас пришел.
Ну, видишь, вспомнил. Это значит, у нее не все пропало. Это у нее, значит, между первой и второй стадией алкоголизма. Это, значит, дело неплохое, раз вспомнил. Вот когда вообще ничего не помнишь, это уж перешел во вторую стадию. Это уже, конечно, тут... Надо к доктору сходить за консультацией.
Муж мой крещенный, но не очень воцерковленный. Хотелось бы, чтобы он причащался почаще. Могу ли я настаивать на этом?
Что значит «могу»? Всегда и настаивает. Теперь решила спросить?
Ну, может быть... Пока не решалась.
Это все равно будет, Господи помилуй. Будет спрашивать у следующего, пока не найдет такого, который скажет «могу». У нее уже зудит.
Ну вот опять, если вернуться к началу, ну ты хочешь помочь?
Ну, себе.
А, чтобы вот так спокойно жилось.
Чтобы у меня все было, как я хочу. Неужели ты не понимаешь?
Ну, тогда спокойнее спится.
Ну, вот опять о себе. Имаван, прими и спи. Или Санапакс. Кому что пойдет.
Объясните, пожалуйста, как спасаться? Я состою во втором браке. Первый брак был невенчанный, поэтому я по глупости, гордости и неразумию думала, что он как бы не настоящий. Поэтому и не будет грехом, если я оставлю мужа и буду искать счастье в другом браке. По моей вине развалилась семья. О разводе я очень сильно сожалею. Сейчас во втором браке у нас двое детей. Но меня тревожит мысль, что я так и прелюбодействую, так как, по словам апостола Павла, остался без жены, нищей жены. Почему-то понимание приходит слишком поздно. Что вы посоветуете? Как жить в такой ситуации, чтобы спастись?
Как жить? Ну, у нас не осталось времени, чтобы мне прям расписать, что в понедельник, что во вторник, что в среду, что в четверг. Человек, конечно, приобретает опыт к концу жизни. И очень много вещей исправить нельзя. И у многих вещей очень тяжелые последствия. Надо взять, купить большую деревянную ложку и кушать эти последствия со смирением. Ну вот, наша передача закончилась на этой грустной ноте. Всего вам доброго. До свидания.
Батюшка, но если со смирением, то есть надежда.
Конечно, и польза будет такая же.
Всего вам доброго. До свидания.